Газоубежище расположилось в домовом клубе. Это был длинный и светлый полуподвал с ребристым потолком, к которому на проволоках были подвешены модели военных и почтовых самолетов. В глубине клуба помещалась маленькая сцена, на заднике которой были нарисованы два синих окна с луной и звездами и коричневая дверь. Под стеной с надписью «Войны не хотим», но к отпору готовы, мыкались пикейные жилеты, захваченные всем табунчиком. На сцене расхаживал лектор в зеленом френче и, недовольно поглядывая на дверь, шумом пропускавшую новые группы отравленных, с военной отчетливостью говорил: «По характеру действия боевые отравляющие вещества делятся на удушающие, слезоточивые, общеядовитые, нарывные, раздражающие и так далее. В числе слезоточивых отравляющих веществ можно отметить хлорпикрин, бромистый бензол, бромацетон, хлорацетофенон». Остап перевел мрачный взор с лектора на слушателей. Молодые люди смотрели оратору в рот или записывали лекцию в книжечку, или возились у щита с винтовочными частями. Во втором ряду одиноко сидела девушка спортивного вида, задумчиво глядя на театральную луну. «Хорошая девушка», — решил Остап, — «жалко, времени нет». «О чем она думает?» «Уж, наверное, не о бромистом бензоле. Ай-яй-яй! Еще сегодня утром я мог прорваться с этой девушкой куда-нибудь в Океанию, на Фиджи или на какие-нибудь острова Жил-товарищества или в Рио-де-Жанейро». При мысли об утраченном Рио Остап заметался по убежищу. Пикейные жилеты в числе 40 человек уже оправились от потрясения, подвинтили свои крахмальные воротнички и жаром толковали о пан-Европе, о морской конференции трех держав и о гандизме. «Слышали?» — говорил один жилет другому. «Ганди приехал в Данди».
«Ганди — это голова!» — вздохнул тот. «И Данди — это голова!»
Возник спор. Одни жилеты утверждали, что Данди — это город и головою быть не может. Другие с сумасшедшим упорством доказывали противное. В общем, все сошлись на том, что Черноморск будет объявлен вольным городом в ближайшие же дни. Лектор снова сморщился, потому что дверь открылась, и в помещении со стуком прибыли новые жильцы — Балаганов и Паниковский. Газовая атака застигла их при возвращении из ночной экспедиции. После работы над гирями они были перепачканы, как шкодливые коты. При виде командора молочные братья потупились. «Вы что, на именинах у архиерея были?» — хмуро спросил Остап. Он боялся расспросов о ходе дела Корейка, поэтому сердито соединил брови и перешел в нападение. «Ну?» «Гуси-лебеди, что поделывали?»
«Ей-могу», — сказал Балаганов, прикладывая руку к груди. «Это все Паниковский затеял».
«Паниковский?» — строго сказал командор. «Честное благородное слово!» — воскликнул нарушитель конвенции. «Вы же знаете, Бендер, как я вас уважаю! Это балагановские штуки!»
«Шура!» — еще более строго молвил Остап. «И вы ему поверили?» — с упреком сказал уполномоченный по копытам. «Ну как вы думаете, разве я без вашего разрешения взял бы эти гири?»
«Так это вы взяли гири!» — закричал Остап. «Зачем же?»
«Паниковский сказал, что они золотые».
Остап посмотрел на Паниковского. Только сейчас он заметил, что под его пиджаком нет уже полтинничной манишки, и оттуда на свет Божий глядит голая грудь. Не говоря ни слова, великий комбинатор свалился со стула. Он затрясся, ловя руками воздух. Потом из его горла вырвались вулканические раскаты. Из глаз выбежали слезы и смех, в котором сказалось все утомление ночи, все разочарование в борьбе с Корейко, так жалко спародированной
молочными братьями. Ужасный смех раздался в газоубежище. Пикейные жилеты вздрогнули, а лектор еще громче и отчетливее заговорил о боевых отравляющих веществах. Смех еще покалывал Остапа тысячу нарзанных иголочек, а он уже чувствовал себя освеженным и помолодевшим, как человек, прошедший все парикмахерские инстанции и дружбу с бритвой, и знакомство с ножницами, и одеколонный дождик, и даже причесывание бровей специальной щеточкой. Лаковая океанская волна уже плеснула в его сердце, и на вопрос Балаганова о делах он ответил, что все идет превосходно, если не считать неожиданного бегства миллионера в неизвестном направлении. Молочные братья не обратили на слова Остапа должного внимания. Их радовало, что дело с гирями сошло так легко.
— Смотрите, Бендер, — сказал уполномоченный по копытам, — вон барышня сидит, и это с ней Корейка всегда гулял.
«Значит, это и есть Зося Синицкая», — с ударением произнес Остап. «Вот уж действительно, средь шумного бала, случайно». Остап протолкнулся к сцене, вежливо остановил оратора и, узнав у него, что газовый плен продлится еще часа полтора-два, поблагодарил и присел тут же у сцены рядом с Зосей. Через некоторое время девушка уже не смотрела на размалеванное окно. Неприлично громко смеясь, она вырывала свой гребень из рук Остапа. Что касается великого комбинатора, то он, судя по движению его губ, говорил, не останавливаясь. В газоубежище притащили инженера Толмудовского. Он отбивался двумя чемоданами. Его румяный лоб был влажен от пота и блестел, как блин. «Ничего не могу сделать, товарищ!» — говорил распорядитель. «Маневры! Вы попали в отравленную зону!» «Но ведь я ехал на извозчике!» — кипятился инженер. «На извозчике! Я спешу на вокзал в интересах службы. Ночью я опоздал на поезд. Что ж, и сейчас опаздывать? Товарищ, будьте сознательны!» «Почему же я должен быть сознательным, если я ехал на извозчике?» — негодовал Толмудовский. Он так напирал на это обстоятельство, будто езда на извозчике делала седока неуязвимым и лишала хлорпикрин, бромацетон и бромистый бензол их губительных отравляющих свойств. Неизвестно, сколько бы еще времени Толмудовский переругивался с осавиахимовцами, если бы в газоубежище не вошел новый отравленный и, судя по замотанной в марлю голове, также раненый гражданин. При виде нового гостя Толмудовский замолчал и проворно нырнул в толпу пикейных жилетов. Но человек в марле сразу же заметил корпусную фигуру инженера и направился прямо к нему. — Наконец-то я вас поймал, инженер Толмудовский! — сказал он зловеще. — На каком основании вы бросили завод? Толмудовский повел во все стороны маленькими кабаньими глазками. Убедившись, что убежать некуда, он сел на свои чемоданы и закурил папиросу.